сейчас передо мной стоит только одна задача. Это показать, насколько важна герменевтика. Передо мной сейчас не стоит задача разъяснить, как правильно толковать. Это то, что впереди будет. Как же, какие же методы, как же правильно толковать. Сейчас такой задачи передо мной не стоит. Вначале я поставил задачу, глава первая, определить понятие, о чем вообще идет речь. Сейчас мы смотрим на то, насколько важна герменевтика. И мы посмотрели признак, ну, или причина первая, что слово драгоценно. А отсюда, значит, правильно его понимать, это очень-очень важно. Второе, что мы посмотрели, вот перед этим главу, мы увидели, как природа Слова Божьего, что оно не просто как письмо, которое мне сегодня же мой друг написал после разговора. То есть и эта природа Писания, она подталкивает нас к пониманию того, что нужна мудрость, чтобы неудобовразумительное верно понимать, чтобы не подходить невежественно к Слову, не подходить, будучи неутвержденными, и как в результате извращать Слово своей погибели. Поэтому вот сейчас мы на это смотрим. Еще одна причина, почему герменевтика так важна, мы сейчас именно обратим на нее внимание, это роль герменевтики, скажем, в пирамиде построения богословия или вообще библейского мировоззрения. Кто-то сказал, что для того, чтобы жить христианской жизнью или там, жить христианством, сначала нужно понять христианство. И это очень интересное как бы, выражение, которое отражает действительно библейское учение о том, как мы следуем за Христом. Может быть, мы до конца не осознаем, и это абсолютно нормально. Бог какие-то вещи не осознает. Бог в теле своем, в церкви, Он дал разные дары. Кто-то может как-то это сформулировать и показать то, чем мы обычно пользуемся. Мы не знали, мы как-то вот мыслим, думаем, да, ну что у нас просто так. А кто-то раз и дает нам какую-то, ну что ли, структуру или какое-то объяснение, как это обычно работает. И это нам очень помогает осознанно быть уверенным в этом или отрекаться от этого, или как-то развивать это, и как развивать. И вот такие разные вот, ну, моменты, которые мы здесь исследуем, они помогают нам это увидеть. Не пугайтесь, что это как-то заучно или чем-то не состыкуется. Мы все состыкуем, все будет хорошо. Смотрите, может быть, мы не сильно осознаем, но мы как-то строим свое мировоззрение. Например, некоторые люди, я уже привел пример, я как-то говорил с одним человеком, он говорит, знаешь, почему я не в протестантской церкви, а в православной? Я говорю, почему? Потому что у нас в Иерусалиме огонь стоит, а у вас нет. То есть это для человека основание для того, чтобы как-то верить. Но кто-то другой скажет, так а ты знаешь, у нас вот еще там еще вот что-то такое другое есть. Тоже. Мне вот больше, ну, как-то мне огонь не нравится, он как-то обжигает. Вот мне больше нравится, там, я не знаю, у кого больше урожай яблок, вот я буду в такое верить, или еще что-нибудь такое. У кого более конкретно, у кого там больше психологии, у кого больше про финансы, у кого... Ну, то есть самые разные основания для убеждений. Очень часто мы, приходя к Господу, ну, достаточно неосознанно это делать. Ну, в каком смысле? То есть мы не подходили так... Ну, типа поступательно, философски, где-то шаги выстраивая. Бог касался наше сердце, Он давал там нам веры, давал понимание Евангелия. И потом некоторые из нас потом только осмысливали, а почему я не в православной церкви, а в протестантской? А почему я в такой протестантской церкви? А почему я... И иногда мы после этого, после таких вопросов давали такие ответы. Ну, просто меня так научили. Просто у нас как-то так вот церкви учат, и я поэтому так верю. Так, а это хорошее основание, это дает тебе твердость. Я не хочу об этом всем думать, у меня все нормально. Дело нужно делать, а не вот это рассусоливать. Нужно служением заниматься, а не вот эти вещи думать. Другие люди начинают быть неуверенными. А действительно, что я верю просто потому, что как-то вот мне так рассказали. Может... А если другой рассказал, вообще бы по-другому верил. А если бы я родился в Индии, я был бы сейчас буддистом, получается, индуистом. Поэтому есть какой-то здравый смысл, как мы строим свои убеждения. Я опять-таки привязываю еще раз к библиологии. Я хочу показать вам пирамиду, как строится верное понимание мира. Во-первых, роль откровения играет ключевую роль. Мы можем иметь массу всяких интерпретаций и толкований всего, что нас окружает. Когда-то люди смотрели на мир и толковали так, что Земля плоская, она на трех слонах. Конечно, на слонах, это очевидно. А они, конечно же, на черепахе большой стоят, которая на Большом океане. И это абсолютно очевидная вещь, типа, ну это все нормальные люди так верят. Это как-то, это было, для кого-то кто-то посмотрел на какие-то вещи и из этого сделал такие выводы. А кто-то другой через время посмотрел на другие вещи и сказал, там не три слона на самом деле. Там два верблюда. А почему? Ну вот смотри, он кто-то бы рассказал. То есть мы можем видеть одни и те же факты и совсем по-разному толковать. Более того, Писание ясно учит, что наше сердце лукаво и крайне испорчено. Наш разум не является отправной точкой познания истины. Я недавно разговаривал, вот на конгрессе был с одним человеком, и он подошел ко мне, и он говорит: вот, спасибо, все это классно, я вот верю в Библию, все, но у меня есть еще некоторое другое знание, которое на самом деле даже мне быстрее помогает расти в вере. Я говорю: а какое? Ну, ведическое знание. Вот в индуизме там есть вот такие понятия, и вот все, что вот христианство, я вот этим все могу быстрее совсем объяснить. Я ему начинаю Евангелие, он: да-да, я полностью согласен, все. Потом мы еще говорим, и оказывается, он не понимает Евангелие. Он это как-то там проассоциировал с чем-то. Я это к чему говорю? Я говорю это к тому, что мы можем по-разному толковать. Мы сами не способны определить истину. Мы не являемся истиной в последней инстанции, чтобы мы подошли и все определили. Такой пример вам приведу. Например, если бы мы с вами вот все стали здесь и сказали бы, какой длины эта комната. Ну, мы так посмотрели и сказали бы, ну, там, 15 метров. 15 метров 3 сантиметра. 15 метров и 7 сантиметров. 15 метров 7 сантиметров 2 миллиметра. И еще 15 вариантов. Кто же может это определить? Мы бы тогда сказали, ну, на самом деле, приблизительно тут 15 метров или там 20. Почему приблизительно? Потому что мы не обладаем способностью оценить расстояние и точно дать ответ. У нас нет такой способности. У нас нет такой способности по отношению к истине. Поэтому Бог дает свое откровение людям. Когда Адам был сотворен, как-то проповедник очень хороший пример приводил, мне очень нравится. Его сын его не слушался, и он его наказывает, говорит: пойди в комнату и подумай. А сын очень искренне поворачивается к папе и говорит: папа, а что думать? И этот проповедник, пастор, он говорит: и я понял в этот момент, что не понимал, у него нет как бы системы, с какой стороны приступить, как бы что думать, к чему плыть, то есть о чем вообще речь идет. Я понимаю, что что-то не то с папой, а как вот о чем думать? Он, папа, потом придет, и что-то я ему должен сказать. Ну, там вид, может быть, такой сделать жалостливый. А вот он как-то ждет ответа, ну, я ему скажу там, ну, извини, вообще, а за что ты просишь прощения? Ну, я за, и там что-нибудь. То есть он ему задает: а что думать? Вот он не понимает. Точно так же, как компьютер, например. Мы купили классный компьютер, но если мы не загрузили программное обеспечение, можно нажимать на кнопочки, можно что угодно с ним делать. Это ничего, это не компьютер. Но когда мы загрузили программное обеспечение, он выполняет ту функцию, которую должен выполнять. Так вот, люди таким же образом сотворены. Мы сами в себе истины не имеем. Бог дает нам это программное обеспечение, к сожалению, и сатана, и наша плоть, и мир дают нам другое программное обеспечение. Другое объяснение мира. И поэтому нам очень важно, чтобы мы понимали истину верно. Нам нужно стать на то основание, которое истинное откровение для нас. Когда Бог сотворил Адама, Адам не был самодостаточным. Бог разъяснил ему, что думать. Он показал ему дерево и сказал: это дерево. Ну, само понятие дерева. Может, там животных показал, дал ему само понятие животных. Потом Адам дал ему название, чтобы выразить это понятие. И тому подобное. То есть, как понимать мир, в котором мы живем? Как воспринимать это? Мы сами не можем это родить. Это важно очень понимать. Поэтому Бог дал Святое Слово свое как откровение. Слово «откровение» – это то, до чего мы сами никогда не дорастем в своей логике. Никогда. Это то, что мы никогда сами не изобретем и не откроем. Это то, что сверхъестественно нам дано и открыто. Мы никогда это не поймем. Это все равно, что если представить плоскость и какой-то элемент, точку, которая движется в плоскость, и этой плоскости объяснить трехмерное пространство. У нее нет такой категории мышления. Какое трехмерное пространство? То есть есть же только плоскость. Нету, как бы, о чем. Я не могу это понять. Все равно, что у нас нет способности, например, понять Троицу. Никто никогда не может это логически до конца объяснить. Потому что в нашем мировоззрении это не умещается. У нас не с чем даже сравнить. Все сравнения, они обычно нарушают истину о Троице из Писания. И мы говорим: ну, это приблизительное сравнение, несовершенное. Или понятие о вездесущности Бога. Или о том, что Он бесконечный. То есть нам это не. У нас все конечное, у нас все начинается, все заканчивается. А Бог был всегда. Как такое может быть? Не, ну был всегда, да, но как-то вот там вот чуть-чуть все-таки что-то должно начаться было. У нас все начинается, все заканчивается. Поэтому Бог дал свое слово, и Он дает это откровение. Только Божье Слово является авторитетным источником для чего-либо. Ну как для чего-либо? Для понимания, для мировоззрения, для богословия, для объяснения каких-то вещей. Один человек скажет, наказывать ребенка – это крайнее зло. Приведет 10 примеров, тут не клинических формы. Когда родители наказывали, ребенка личность стерли, он стал чуть ли не животным. Например, как страшный пример. Другой скажет, нет, если наказывать верно, а вот из этих 10 случаев 5 верно наказывали, на самом деле ребенку будет благо. А третий скажет, так это вопрос вообще не в наказании, нужно мотивировать просто ребенка, нужно его больше хвалить и так далее. И каждый предложит свою концепцию. Вот, например, наука-психология, которая вовсе не наука, по всем канонам науки, если говорить, имеет в себе массу, сотни противоречивых позиций и школ между собой. И просто какие-то психологи стоят на одной позиции, другие на другой. У них это больше работает, у этих это и тому подобное. То есть нет отправной точки истины. Еще один момент приведу. Когда полярник выходит из домика и отходит некоторое расстояние, и просто вот эта буря полярная, когда он ничего не видит, не может, ему нужно вернуться назад. Что он делает, если у него есть возможность? Он берет ледоруб, вставляет его в снег, привязывает веревку, на 1 метр отпускает и по кругу прошел. Не нашел его. На 2 прошел и так далее. И потом, если он отправную точку себе не обеспечит, объективную, потому что человек, когда идет, ему кажется, я иду прямо. Но если он идет очень долго, на самом деле он заворачивает налево, потому что правая нога обычно больше шагает, чем левая. И мы просто, это очень небольшое, но если долго идти, то ты потом придешь на то же самое место где-то в лесу. То есть это мы не объективные, мы не можем вот всегда точно все понимать. Он ставит ледоруб, и у него есть отправная точка, на которой он все строит. И эта точка должна быть авторитетная, действительно достойная доверия. Поэтому Господь нам дал слово свое. Оно таким является. Именно из него должно все строиться. Поэтому давайте обратим внимание на эту пирамиду. Канон или канонические книги, богодухновенные книги, священное писание. Без апокрифических, без трудов святых отцов, без мнений, опыта, чего угодно. Канонические книги. Они богодухновенны, они безошибочны, они авторитетны, обладают божественным авторитетом. Они достаточны, они не нуждаются в никаких дополнений и тому подобное. На этом все строится. Вот это есть основание для веры. Должно быть. Оно не всегда так. Для некоторых людей Библия плюс апокрифы, плюс труды святых отцов, плюс личный опыт, плюс личное переживание, плюс мнение авторитетного человека, плюс мнение целого братства на эту тему, плюс исследование психологии, плюс исследования еще какие-нибудь. Мы добавим, и тогда Библия сработает. Библия единственный истинный источник, сияющий во тьме. И она достаточна. Библиология об этом говорит. Вот на этом единственное, на чем нужно строить. Как только человек к этому что-то добавляет, а мы все с вами это делаем, как минимум мы добавляем свою логику. Бог говорит, нужно идти по этой дороге. Я говорю, мне же будет плохо, лучше же будет вот так. Логичнее вот так, Господь. И поэтому мы боремся, так или так поступить. И иногда мы выбираем, я не то, что там Библию отвергаю, конечно, авторитет, богодухновенность, все, я же по Библии, во всем. Ну, в принципе, я же нормальный человек, все же по Библии нельзя жить. Нужно же как-то в реальном мире жить. Библия, жизнь жизнью в этом случае. Поэтому в этом случае как-то я вот по своему здравому смыслу поступлю, который не на Библии основан. То есть есть вот эта война. Как только добавляется что-то к Библии, сразу же происходит разрушение. Это, по сути, начало ереси, о которой пишет Петр. Это не значит, что человек потерял спасение, или не имел спасения, или ушел обязательно от Бога, но его жизнь, там, где она не основана на Писании, терпит разрушение. Это очень ясно понимать. Для того, чтобы строить свою жизнь на Писании, его нужно глубоко знать. Другого шанса нет строить свою жизнь на Писании. Его просто не существует. Поэтому отправная точка для всего – это канонические книги Ветхого и Нового Завета. На них строится экзегетика. Экзегетика здесь, видите, подчеркивается сам перевод, на котором мы строим, словари, разные формы, синтаксис, грамматика, которые нам помогают знать богодухновенный текст, оригинальный. То есть, этот момент. То есть, когда у нас есть эти переводы, есть словари, которые позволяют нам анализировать этот текст, мы применяем герменевтику. Можно это еще поменять, это не так принципиально. То есть, главное, герменевтику и экзегетику давайте объединим. Главная идея такая. У нас есть слово, на которое мы опираемся. Мы начинаем его исследовать и толковать, чтобы получить значение. И, исследуя это, мы получаем библейское богословие. То есть богословие, которое, в чем оно отличается? Высшее систематическое богословие. Отличие богословия библейского и систематического вот такое. Например, мы берем один отрывок, и там учение о молитве. Из этого отрывка мы понимаем учение о молитве. Это библейское богословие. Мы еще учитываем, например, что это там Давид говорит свое понимание. Мы учитываем, что он уже тогда понимал, как он видел Бога, как он понимал благодать, как он знал Христа. Вот это все учитывая, как это связано с его молитвой. Например, он молится, там, да будут прокляты враги мои, пусть у них там дети, там, и он такие очень серьезные вещи говорит. Мы понимаем, что он в то время пишет, его понимание молитвы или выживания в этой ситуации, оно вот такое имеет значение, поэтому то, как он понимал благодать или Христа, или Новый Завет он не понимал тогда еще, поэтому он ну, таким образом реагирует. Чему-то мы можем научиться. Но если мы говорим систематическое богословие, то мы берем отсюда, 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 отсюда отрывок, каждый исследуем, и из него выводим общее учение о молитве. То есть как Библия учит о молитве все вместе. Для того, чтобы строить систематическое богословие, нам нужно иметь библейское. Нам нужно открыть каждый отдельный текст, понять его в том контексте, в котором он написан, и потом уже все эти тексты сопоставить. Очень часто люди начинают открывать текст, и не хотят его понять в том значении, в котором он находится. И начинают уже свое богословие систематическое туда запихивать. Нет, ну ведь молитва это ж вот это, но этого здесь нет в тексте. Нам нужно быть смиренными. Если это где-то там есть, нам нужно подумать, как это вместе работает, как это учит. Основная идея это то, что у нас есть канонические книги, у нас есть герменевтика и экзегетика, которая позволяет нам анализировать эти книги. Из этого мы выводим библейское богословие, учение отдельного отрывка на эту тему. Из таких учений мы можем сопоставить систематическое богословие, где одна тема и все отрывки из Библии на эту тему, целое учение. И выше, не переживайте, если вы не сильно понимаете отличие библейского и систематического. Я думаю, что так в общем понятно, но даже если нет, это не проблема. Мы можем это в общем назвать богословие. То есть в общем понятие и учение о каких-то темах библейских. Они выходят только из верной экзегетики. И в самом верху это практическое богословие. Как расти, как меняться, как служить, как созидать церковь, как строить семью, как выбирать работу и много-много других вопросов. Как решать внутренние проблемы и тому подобное. Для того, чтобы было верное практическое богословие, верная жизнь перед Господом, нам нужно иметь эту пирамиду. Если у этой пирамиды убить низ, то есть канонические книги дополнить чем-то или относиться к ним неверно, а они ошибочные, Христос, наверное, все-таки ходил там по косе, а не по воде. Ну, Христос это сказал, но, конечно, это безрассудство, как такое может быть, такие чудеса не происходят. Поэтому это нужно понимать аллегорически. Мы уже начинаем извращать Библию, мы не покорены тексту. Мы не считаем текст авторитетным, мы не считаем его достаточным, безошибочным. От того, как мы относимся к основе, зависит все остальное. Для того, чтобы понимать эту основу, нам нужна эта наука, герменевтика и экзегетика. Иначе мы что-то какое-то неверное богословие строим. А если у нас неверное богословие в мозгах, то у нас неверное практическое богословие, неверная практическая жизнь. Поэтому вот этот раздел герменевтики, он обладает грандиозной важностью для вообще всего нашего мировоззрения. О семье систематическое богословие, да? Или о воспитании детей, о финансах, а о том, как найти спутника жизни, о том, как поступать там на работе, когда твой начальник такой, о том, когда ты начальник, как поступать с подчиненным и тому подобное. Без верного истолкования мы можем верить во что угодно и куда угодно плыть. И нам это может быть нравится временами, потом не нравится, мы перепрыгнули на другую какую-то идею и тому подобное. Смотрите, ниже здесь, под пирамидой, вставлен раздел углубления. И я просто хочу вам его представить. Это потрясающее разъяснение этой пирамиды. Мне кажется, лучше, чем у меня получилось разъяснить. Там говорится о каноне, о благословенности, о непогрешимости. Там говорится очень-очень масса очень хороших моментов. Очень благословен. Это будет ваше домашнее задание прочитать. Мы выложим на сайте очень аккуратно. Вам нужно будет это прочитать. И подумать об этом. Что еще драгоценного в этом разъяснении? Это разъяснение показывает философию нашей школы, или мировоззрение нашей школы. Как мы понимаем, как мы хотим строить убежденное богословие библейское. С чего мы начинаем и куда мы идем? Мы начинаем с Библии, потом мы будем исследовать теологию. И какие разделы теологии, и почему они важны, там есть. В этой статье. Вы можете посмотреть и увидеть перспективу, куда мы идем. Я уже говорил, следующий курс у нас будет теология, то есть учение о Боге. То есть там очень-очень хороший такой расклад. вы можете почитать, и это будет, ну, большим благословением. Я когда, ну, вот имел такую статью, это не я писал, и я просто очень сильно порадовался. И там есть конкретные отрывки, анализ этих отрывок и тому подобное. Очень интересная фраза здесь в этой статье есть. Библейское служение, любое, это не какая-то отдельная автономная система знаний, которая просто посыпана библейскими текстами сверху, чтобы назвать это библейское мировоззрение. Слишком многие, не имея богословского образования, пытаются учить церкви тому, как меняться и расти. Образование, можно в кавычки сказать, есть люди и семинарии позаканчивали, а богословие не понимают или понимают неверно. Не имея вот верного библейского богословия, пытаются учить церкви тому, как меняться и расти, тому, как созидать церкви и пасторствовать и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, как они формируют свое мировоззрение, как они его создают. Вы никогда не можете быть полностью уверены в том, каким умозаключением может прийти человек, изучая что-либо, когда его соображения основаны на наблюдении. Он просто наблюдает и делает выводы, когда он не покоряется Божьему откровению, которое предписывает, как видеть эти вещи. Библия говорит о негативном результате грехопадения и как он сказался на нашей способности думать. Для того, чтобы любое служение считалось библейским, Писание должно активно и функционально контролировать все методы, не только основную идею, но и методы, которыми мы пользуемся. Не просто моя цель помочь человеку, а как я ему буду помогать, куда я его буду вести. Вот он сейчас плачет, его сейчас нужно утешить или его нужно сейчас обличить? Конечно, утешить. Что за вопрос? Он плачет, нужно утешать. Но так не всегда. Не всегда так. Павел говорит, вы огорчились покаянию, это очень хорошо. Поэтому я могу еще истину сказать, она может ранить вас, но это единственный выход. Человек без Библии навряд ли пойдет на это. Он по природе своей гуманист. Хорошо это, когда нам просто не трудно. Вот это есть хорошо. Поэтому человек плачет, поэтому, конечно, не нужно ему сейчас, ну, как-то мешать. Нужно просто решить его проблему, чтобы он не плакал, тогда он будет счастливым. Но это не так. Очень часто это разрушительно. Родители, которые не воспитывают, не наказывают детей, потом выращивают детей бездумных, нерассудительных и просто безудержно посвященных своим похотям и своим желаниям, и они очень рано из жизни самоубийством многие из них заканчивают в результате. Потому что родители истолковали плач детей таким образом, когда нужно было научить остановиться и не плакать, и, может быть, наказать надо было даже несмотря на плач. Для того, чтобы любое служение считалось библейским, Писание должно активно и функционально контролировать все методы, которые мы используем для совершения этого служения. Уровни от 1 до 4, без 5 уровня, это практическое богословие, незавершенные и неэффективные. И вы можете здесь еще тоже посмотреть, как служители любые, во-первых, себе должны применять слово. Иначе они плохие служители слова, служители христианские, если они не применяют к себе это слово и так далее. Можно здесь много увидеть. Вы это дома прочитаете. Мне нравится одна фраза, которая в конце этого раздела углубления. Там так сказано: «Мы участвуем в битве за Библию уже много лет». Вначале это была битва с либералами по поводу вдохновения. Либералы говорили, что это не богодухновенные книги, точнее, богодухновенная часть здесь, а это уже люди добавили кусочек. И человек уже сам определяет, что он будет признавать богодухновенным, что нет. Чему он будет покоряться, чему нет. Его логика над Писанием, он правит над Писанием, а не Писание правит над ним. Затем это была битва в отношении безошибочности. Сегодня мы ведем битву с теми, кто говорит, что Библия недостаточна, и добавляют к ней что-то другое. Борьба за Библию бы велась на протяжении многих веков. И она ведется постоянно. Сатана знает, что если выбить это основание, если исказить библиологию, то есть верное отношение к Библии, то тогда христиане просто не будут иметь силы, не будут иметь убежденности и твердости в своем пути. Но иногда христиане формально признают Библию Библией, авторитетной и безошибочной даже, и еще какие-то, но на практике не прилагают усилий, чтобы ее правильно истолковать, и это то же самое убивает христианство, когда оно становится просто частью культуры, когда оно становится просто привычкой жизни. Мне очень нравится пример, когда, подумайте, некоторые люди, ну вот, выросли на улице, и они говорят: меня улица воспитывала. И они могут сказать: я жил по уличным понятиям. Были какие-то понятия там чести, там подлости, там еще чего-нибудь, что выгодно, что нет, что модно, что нет. Люди какие-то на зоне, привыкшие жить, у них там есть свой воровской закон, свои какие-то понятия. Люди, которые приходят в церковь, со временем легко приобретают понятие христианства. Люди, которые выросли в церкви, там вообще они впитали это с возраста. Но даже кто пришел из мира, проходит несколько лет, и человек очень легко уже интегрировался, он соединился с понятиями. И он, может быть, не делает какого-то зла вовсе не из любви к Богу, вовсе не из-за убежденности, а потому что на него косо посмотрят после этого. А кто хочет, чтобы на него косо смотрели? Как мальчик там на улице, так и зэк в тюрьме, так и какой-то интеллигент в какой-то компании, он подстроится под общее понятие. И когда человек руководим понятиями, а это очень тонко, это трудно бывает заметить, у него нет силы. И он никого не сможет наставить, и никому не сможет передать убежденности и веры, и преданности. Мне нравится еще один очень пример на эту тему. Это то, против чего сатана ведет атаку. Я поэтому показываю, насколько важна герменевтика. Без нее Писание мы теряем, а оно фундамент для всего. Без него у нас нет верного богословия, и без него нет верной практики. Мне очень нравится пример одного проповедника. Я много слушаю разных проповедников, назидаюсь от этого, читаю книги, чего и вам желаю. Это большое благословение. Он говорит, что религия, ну или вот начаток христианской жизни, или вот эти понятия, это как прививка действует. Как прививка действует? Человеку вводят чуть-чуть болезни, у него чуть-чуть какой-то воспалительный процесс идет, и у него вырабатывается иммунитет к этой болезни. И он ею уже не заболевает. Так вот, бывает, он говорит, бывает вот эти начатки религии, или начатки христианства, или эти христианские понятия, знания без глубокой веры и без убеждений, это как прививка, которая ты уже никогда не можешь заболеть Господом. Ты думаешь, что у тебя все окей, потому что ты ходишь в церковь. Ты думаешь, что у тебя все нормально, потому что у тебя есть Библия. Ты думаешь, что все нормально, что ты ее почитываешь даже. Ты думаешь, нормально, что ты ее много почитываешь. Но стоишь ли ты только на ней? Стоишь ли ты твердо на ней? Верно ты ли ее толкуешь? Это уже не вопрос. И ты уже не заболеешь ни Господом, ни истиной, ни верным служением, ни верным характером, ни верным старанием и устремлением к Господу. Потому что создалась иллюзия, что у тебя все нормально. Именно за это воюет сатана. Либо он Писание выбивает и дает нам просто культуру и традицию, либо он к Писанию что-то добавляет и размывает авторитет Писания, либо герменевтику он искажает. Когда человек говорит, да мне не нужна герменевтика, я вот так понимаю, мне Дух и так открывает, или мне не нужно усердное старание, смиренное, молитвенное перед Богом для того, чтобы понимать Писание. Я как бы и так, в общем, мне достаточно поверхностного уровня. Я как-то так немножко сориентировался, знания получил. Это как бы для ученых, для проповедников, и то не для каждых. Для таких заучек, может быть. Я такой практичный человек, давайте сужение делать. Какое сужение? Какие будут результаты? Зависит от того, насколько мы хорошо понимаемся, насколько мы приклеены к ним. Сколько отрывков мы можем открыть людям и легко истолковать, показать верное значение. Или открывая Библию, ты понимаешь, что... Или попадая в ситуацию, не знаешь, какую вообще часть открыть. То, что должно быть мечом, аюдом острым, когда ты его достаешь смело в какой-то ситуации, начинаешь орудовать. Для многих христиан... Слово Божие, этот меч, он пока достанет, себя изрубит. Упадет такой, ой, я что-то тут не понимаю, что произошло. Потому что он не знает этого, он не знает, как им орудовать. Он не может им пользоваться. Поэтому место герменевтики в вопросе формирования богословия и практики христианского поклонения Богу вообще и служения ему в частности. Вот это место герменевтики показывает нам высокую важность этого предмета. Без развитой способности толковать Писание – христианин не может приобрести четкое, истинное и глубокое богословие. А отсюда он не может приобрести верную практику поклонения и служения Богу. А все это и есть суть христианской жизни. Все, что он может приобрести, это оторванные от Библии знания, которыми он может прожить в этой традиции, но он не передаст их никому. И не знаю, думали вы об этом или нет. Я думаю сейчас, что происходит с церквями некоторыми в Украине. И я, это такой, ну, такой мой личный анализ ситуации. Когда в Советском Союзе были церкви, очень трудные были обстоятельства вокруг церкви. Церковь защищалась, церковь хранила веру, боролась. Обстоятельства, в принципе, очень сильно так сплачивали людей, соединяли их. Потом, когда железный занавес рухнул, пришло много... миссионеров сюда, каких-то книг и тому подобное. То есть, в принципе, церкви могли как-то по-другому функционировать. Некоторые люди пересмотрели свои убеждения. И увидели, что те убеждения, которые они имели в советские времена, ну, без сомнения, они могли на чем-то стоять. А здесь, когда появилось что-то сравнивать, какие-то учителя, какие-то люди чуть по-другому учат, и хорошие христиане, Некоторые начали пересматривать свои убеждения и увидели, что часть их христианства была основана не на Библии, не на верном понимании Библии, а на традиции, на неверном понимании Библии, например, на клановости какой-то, на привычности, на том, что просто мы вместе, нас гонят, и мы как-то тут рядом. И эти люди сделали шаг вперед и, например, организовали церкви. Я это так называю, это были церкви как первого поколения, а это церкви второго поколения. Эти люди, они вышли и начали учиться, как правильно церковь строить, как правильно духовную жизнь развивать, как правильно решать какие-то вопросы. Начали появляться, например, разведенные люди в церкви, до этого не так много. Даже христиане некоторые начали разводиться, сложные случаи начали появляться. Нужно было понимание библейское уже. Таких ситуаций раньше как бы вроде бы не было. И они начали бороться, кто-то чуть-чуть дальше продвинулся, кто-то меньше. Но что их всегда защищает, эти церкви второго поколения? Эти люди, они жили в церкви много лет, и у них есть как бы тыл, они всегда могут куда-то вернуться. У них есть минимальная планка, ниже которой они не опустятся. У них не возникает вопроса, надо ли проповедовать на богослужении. Ну, человек вырос в этом, он убежден, что как-то редко когда от этого человек там может уйти. У него не возникает вопрос там еще во многих вещах. И потом из этих церквей пошли третье поколение церквей, которые в этой церкви были воспитаны люди уже не в таких традициях, уже не в таких обстоятельствах. И если они не приобрели глубокого библейского основания, то выходя и организовывая или присоединяясь к церкви третьего поколения, у них уже нет этой нижней планки, у них нет этой защиты. Потому что они, я помню, как я рос в церкви, и я задавался вопросом, а где вообще Библия учит о богослужении? А нужна ли там проповедь? А как вот здесь? А почему так? А нужно ли молиться перед едой? Учит ли так Библия? И многие-многие вещи я поддавал, ну, как бы, вопросу. Те люди, которые выросли в такой церкви, для них это как естественно, это для них как нормальные вещи. Они не задаются там, не все, конечно, но некоторые или большее число. У них есть всегда куда вернуться. У этого третьего поколения им некуда вернуться. Потому что какой-то такой традиционности, какой-то такой защищенности вот просто в культуре церкви нет. Потому что они выросли в церкви, где на очень многих вещах стояли вопросы. А как это? Я не знаю, давайте думать. А как это? Мы разбираемся. А как это? По этому поводу есть разные точки зрения. И если они не приобрели библейскую убежденность, то третье поколение церквей, многие из них страдают очень сильно. Я привел пример такой церкви, когда пастор недавно, несколько месяцев назад вышел и отказался от Христа. И отрекся от пасторства, естественно, и от Бога. Я знаю многие другие церкви, которые ищут какой-то выход. Кто-то думает, что выход в том, чтобы погрузиться в доктрину преуспевания, которая абсолютно не библейская. Другие начинают заигрывать православием и какие-то иконы ставить или еще что-то, пытаясь опереться на государственную религию, значит, авторитетную, значит, как-то люди вот здесь вот как-то... Третьи ищут еще какой-то выход просто в постмодернистском мышлении. И мы просто все вместе, нам не нужен лидер, мы просто все имеем Духа Святого, можем как-то вот друг друга назидать. И так и вариаций очень много. Четвертые говорят, что самое главное, вот, ну и так далее. И очень много свидетельств, я вижу, как разрушение происходит. Почему я это показал? Может быть, это не до конца там уже такой анализ касательно всех. Иногда бывает, с этого первого поколения люди сразу переходят в третье, они... лет 10 боролись, когда много точек зрения, и потом они сразу стартуют уже с таким... Они выросли уже в новое время, в последнее, у них уже нет такой убежденности в традиции, поэтому они и здесь слабы. И таких церквей очень много проблематичного христианства. Почему? Потому что не было такой глубокой убежденности в истине. То есть истина не была достаточно исследована, и христиане не стали на нее твердо. Поэтому есть очень... подверженность всяким ветрам учения. Очень многие убеждения, которые христиане имеют, не основаны на Библии. Кажется, библейские, вроде бы христианские убеждения, но если задать вопрос, расскажи несколько отрывков, которые учат тебя так. Многие христиане не смогут найти ответ. Это могут быть очень элементарные понятия. Ну, конечно, ну а как это? Конечно, так, а как так? Ну, а где Библия об этом учит? Ну, не знаю, ну а как что? А что, по-другому, что ли? То есть, если нет такой опоры, это большая слабость. Сатана хочет выбивать эту опору. Поэтому герменевтика крайне важна. Мы должны быть уверены, что мы верно понимаем Писание. Мы должны трудиться над тем, чтобы работать над Писанием, исследовать его и возрастать в нем. Это очень-очень важно. И у меня есть еще немножко времени, и я хочу, чтобы мы дальше продвинулись. Последнее. Мы посмотрели, само слово говорит о том, насколько оно драгоценно, и поэтому верное его истолкование важно. Мы посмотрели на природу Слова Божьего, оно тоже призывает нас к мудрости в толковании. Мы сейчас посмотрели на то, как строится наше богословие, как строятся какие-то наши убеждения, на чем они основаны или не основаны, и от этого очень много всего зависит. И я подчеркну, что сатана атакует основание. Кстати говоря, так и было в Эдемском саду. Сатана пришел, и первый вопрос, который он задал Еве, это был вопрос авторитета. Верно ли сказал Бог? Можно ли ему доверять? Является ли это истина в последней инстанции? Можно ли на это опираться? А потом он предлагает другое мнение, то мнение. Вот он вам так сказал, а может вот так, может быть он вот это вот, ну он правда не говорил может, а он утверждал, он просто боится, что вы станете как боги, поэтому как только он выбивает основание, где Ева стояла очень твердо, что только истина все определяет, ее нужно держаться, как только она от этого отказалась, выбивается этот блок канона, то есть основание истины Божьего, ну истины Божьей, в то время у нее не было записано. И как только это выбилось, все остальное начало плыть. Она уже, и со временем к чему это пришло? Она, ну, а может действительно? Она засомневалась в Божьих словах, она потеряла опору на них, некоторые христиане и не имеют ее, потому что мало знают, или мало убеждены, мало исследовали, или неверно. Потом она говорит, да, может быть действительно Бог боится, что мы будем как боги. И сразу после этого она смотрит на плод, и он ей стал. До этого она вообще была очень спокойна по отношению к ним. А тут он стал желанным, ей захотелось, у нее начали буять такие похоти к этому греху. Все начиналось с того, что истину отвергла, замутнение разума. Она неверно уже начала анализировать. Сама по себе она не может быть истиной. Сатана атакует, поэтому герменевтика, верное понимание Писания – это важное дело. И еще последний раздел, почему важно верное толкование. Недооценка важности верного толкования существует. Предмет герменевтики обладает высокой важностью для всей христианской жизни. Однако некоторые христиане всерьез недооценивают его важность. А еретические культы и вовсе не хотят слышать о его существовании. Поговорите как-нибудь о искусстве толкования со свидетелями Иеговы. Скажите слово герменевтика, им оно вообще не знакомо. Они даже не слышали, я был удивлен, я думал, они знают, просто искажают, а они даже не слышали о таком. Их этому и не учат. Делается все для того, чтобы вселить туда мнение какое-то. Иногда так происходит в церквях, которые особенно подвержены эмоциональному воздействию на людей. Человек больше приходит, и что-то у него внутри меняется в зависимости от того, что на него проповедник эмоционально воздействовал, или какое-то что-то такое сделали, там чудо или что-то такое, и человек просто эмоционально на этом живет, но у него внутри спокойного, уверенного стержня нет. И в таких церквях, к сожалению, тоже герменевтика недооценивается. Отрывки очень легко. Бог мне тут открыл, Бог говорит со мной, у меня есть Дух Святой. Но это неправильное толкование отрывка. Ну, может, неправильно, но Дух со мной Святой поговорил. Это не Дух Святой поговорил, это неправда. Дух Святой говорит через свое слово. Он пришел наставить на всякую истину. Он разъясняет истину. Он не действует в противовес божественному богодухновенному слову. Он создал удивительное слово, ему не нужно сейчас играться в какие-то игрушки и фокусы для того, чтобы вести христиан. Потому что Слово Божье достаточное для того, чтобы Бог руководил нами, направлял нас и взращивал нас. Поэтому Дух Святой не может так говорить. Нужно иметь здесь убеждение на эту тему. Не каждый так уверенно мог бы сказать, потому что страшно. А вдруг это уже похулить Духа Святого? Некоторые этот отрывок используют как манипуляцию или как основание для страха вообще думать. Если мысль такая, а вдруг это от Духа, надо подчиниться лучше. А вдруг от сатаны? Ну, а вдруг от Духа, тогда я со мной все кончу. Есть масса тонких заблуждений. Я хочу один отрывок вам, просто один пример прочитать. Отрывок Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей». И вот такую интересную штуку мне прислали как-то. «Однажды один человек разуверился в том, что его деяния радуют Господа, и затосковал. Рассказал о своих терзаниях своему другу, спросил, что ему делать, и в ответ услышал. Смотри, Авраам принимал чужестранцев, и Бог был доволен. А Илья не любил чужестранцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делает, и Бог был доволен. Мытарь перед алтарем стыдился того, что делает, и Бог был доволен. Иоанн Креститель удалился в пустыню, и Бог был доволен. Павел отправился по крупным городам Римской империи, и Бог был доволен. Нам не надо угадывать, что доставит Господу отраду. Поступай так, как велит тебе сердце, и Он будет доволен. Не смотри на то, что и как делает кто-то. Он поступает по своим убеждениям и вере. Слушай свое сердце, и оно тебя направит на тот путь, по которому тебе следует идти. Мы легко можем представить, это я уже добавлю, каким ужасающим последствиям приводит такое ложное толкование отрывка. Дух так не действует. Это вырванное искание. Это тонкий пример, может быть, на первый взгляд вам так не кажется. Но вывод «просто делай то, что у тебя на сердце» — это вывод абсолютно противоречит Библии. Быть руководимым Духом Святым или исполненным Духом Святым, посмотрите, послание Ефесянам, исполняйтесь Духом Святым как? Псалмами, словословиями, песнопениями духовными, появят в своих сердцах ваших Господу. Дальше написано заканчивается тем, что служа друг другу в страхе Божьем. Там есть 4 элемента, как мы исполняемся Духом Святым. Это нас не шандарахнуло что-то, Дух Святой. Это очень ясно осмысленное принятие истины, воспевание этой истины осмысленное, а не эмоциональная мантра, повторяемая 10 раз. Это следующее, это когда сердце покорно воспевает в духе, то есть воспевает в сердце из глубины своей. Следующее, это там написано, чтобы славили Бога за все. Это когда я покоряю себя в любой ситуации. И четвертое, когда я служу, через все это Дух Святой меня наполняет. Через мою покорность библейскому учению, через наполнение библейского учения. А не через какое-то бух. И поэтому все сердце тебе велит твое дело. Очень духовно, очень романтично звучит, но не библейски. Неверное толкование отрывка, к чему это может привести. Многие отвергают герменевтику. Я привел тут еще один пример, как один пастор говорит о том, что не нужно учить герменевтику. Нужно просто дать людям Библию, и пусть они читают. Как ребенок, который родился от матери, он говорит, он как-то чувствует мать. Точно так же рожденный от Бога просто открывает, и он все будет понимать. А если мы будем ему учить герменевтики, мы только запутаем его, или что-то в этом роде произойдет. И поэтому человек должен просто как на сердце ляжет. И знаете, многим ложится. И что угодно ложится. И что угодно потом происходит. И я задаю себе вопросом, к чему приводит такое мировоззрение пастора? Это мировоззрение достаточно запутанное, противоречивое. Это мировоззрение построено на отвержении учения Библии о Библии, о духовном возрастании, о наставничестве, о роли учителей в церкви. Также это учение построено на неверном, небиблейском толковании существующих в церквах проблем. Этот человек анализирует какие-то проблемы, он просто говорит, ну это переучили их к чему-то, они вот Библию сильно думают, они должны больше сердцем Бога искать. Такое мировоззрение приводит к очень многим печальным последствиям в реальной христианской жизни, в жизни всей церкви. И я постоянно с этим сталкиваюсь в Украине. Постоянно слышу то, чем человек руководствуется. У меня волосы дыбом стоят. Ну, у нас служители так учили. И вот так, мы так привыкли, мы другого не слышали.